Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и находим ответы на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас присоединиться к нам. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
Оптиков в Латвии очень мало, ну, примерно как трубочистов. Но вообще яркость пугает. Я из тех людей, рядом с которыми в поезде, в электричке, рядом со мной садятся в последнюю очередь. Я вот, например, недавно набрела на гигантских скалопендр. Ну, как бы рыжие – это состояние души отчасти.
И гость этого эпизода – Илона Петрова, коллекционер улиток и жуков и оптик со стажем. Здравствуйте, Илона.
Здравствуйте, очень приятно.
Мне очень приятно слышать ваш задорный смех. Вот в таком же настроении мы и проведем. Первый наш традиционный вопрос вообще для программы и подкаста. Что для вас внешний вид?
Хотя говорят, что мы все индивидуальности – но человек – животное социальное, и благодаря одежде, внешнему виду он коммуницирует с представителем данного же вида. Да? И, соответственно, в зависимости от того, какое впечатление вы хотите о себе предоставить встречному человеку, соответственно, вы можете получить или положительное впечатление о себе и тем самым как бы приблизить, открыть немножко. Человек будет теплее к вам относиться, если вы примерно соответствуете его ожиданиям. Да, или наоборот. Одежда не только помогает нам себя представлять другим, одежда помогает нам чувствовать себя достаточно значимыми или какими-то веселыми. Допустим, женщина в шифоновом платье, идущая летом. Если дама в декольте, то она немножко игрива, немножко флиртует. Если мужчина в строгом костюме с галстуком, это значит, что он представляет себя как достаточно весомую личность или в бизнесе. Хотя, может быть, он может работать там в основное время кем угодно. То есть одежда – это способ коммуникации. Поскольку я работаю, ну, скажем так, с конца прошлого века, ну и уже тысячелетия в оптике. Но я как бы редкий представитель своей профессии. Оптиков в Латвии очень мало. Ну, примерно как трубочистов. Но поскольку условия работы были такие, что я не только мастер, человек, который делает очки, но я еще и консультант. То есть я работаю и с внешним видом. Очки – это то, что мы все видим. Невидимых очков не бывает, это контактные линзы на самом деле. И очками, допустим, можно что-то подчеркнуть, можно усугубить, скажем так, можно как бы сделать образ определенный. Ну, там тоже очки как аксессуар, и они могут соответствовать вашему внешнему виду.
Взглядом на жизнь.
Взглядом на жизнь, да, отчасти. То есть это то же самое, как по форме бровей и типу челки у женщины можно определить год ее выпуска из школы. Но по человеку видно, он эволюционирует. Ну, ты же видишь, ты можешь определить примерный возраст женщины. Ну, не всегда сейчас уже, да. Ну, то есть ты примерно видишь, и ты смотришь, как бы она от своего выпускного, она прошла какую-то эволюцию, она продолжает там следить за какими-то тенденциями. Не обязательно, что она должна там носить что-то безумное, типа Ямамото, да. Вот. Не у всех на это хватит денег.
К сожалению.
Допустим, я такой человек. Ну, как бы, наше тело – это отражение нашего образа жизни, чему мы учились, какие у нас увлечения. Допустим, я бывшая спортсменка, занималась спортом, я достаточно порывистая, у меня большая не только жировая масса, но и мышечная. Соответственно, то есть я там в платье-футляре, на каблуках, я не умею двигаться, если честно. Я слишком стремительная для этого. да. Соответственно, то есть я могу носить радостно там какие-то странные вещи. Я хожу там к знакомой в магазин, она мне сразу говорит: «Илона, ман прекштевис, есть какие-то странные штаны». Я в них чувствую себя как бы комфортно, я могу в них стоять, скривив ножки немножко. То есть это как бы мое. То есть если я, ну, я там раз в год участвую в фестивале костюмированном, дамы в корсетах.
Это майский граф?
Да.
Ой, совсем скоро.
Ну, я там ангел. У меня вечная, мне уже как бы говорят, ну, может, ты что-то другое там, это. Ну, как бы у меня есть крылья. У меня есть ангельский веночек, соответственно, то есть я там ангел. То есть такой немножко клоунский вид, я себя в нем чувствую комфортно. Мне нравятся там девочки анимешные, там в зайчиках и звездочках, в транспорте, в гольфиках, да. Ну, как бы я не принадлежу к адептам этой культуры, хотя сейчас достаточно распространено. Но я за них рада. Мне нравится на таких девочек смотреть. Но это тоже принадлежность к определенной среде, к определенному кругу. Допустим, у меня есть знакомый, который рассказывает: «Ой, у меня сын начал смотреть мангу, там что-то это, они какие-то все странные». Он нашел свою стаю, этот мальчик. Он себя там чувствует комфортно. Человеку нужно принадлежать какой-то группе. Найти своих, да.
Есть разные субкультуры. Но, смотрите, вы очень яркая девушка. У вас ярко-рыжие волосы. Сегодня у вас на лацкане огромная брошка в виде паука.
Я это называю большому кораблю большая торпеда.
Вам легко найти своих?
Ну, как бы с возрастом, тем не менее, ты набираешь. Ну, вот как каждый человек – это книга. Да, то есть надо собрать свою библиотеку. Мы, может быть, там, ну, сейчас есть соцсети, допустим, и мы можем общаться там через интернет. Мы вот реально со многими, я чисто вот на майском графе встречаюсь, я живу в Слоке. Но ты знаешь, что есть люди, которые более-менее как бы плюс-минус идут с тобой в одном потоке. Но я не могу сказать, вот я яркая, допустим, да. Но вообще яркость пугает. Я из тех людей, рядом с которыми в поезде, в электричке, рядом со мной садятся в последнюю очередь. И если просто садятся, то есть это два варианта. Это или дети, или пьяные. Потому что они не чувствуют опасности от ядовитых грибов. Ну, это такая данность. Ну, может быть, они там, как это сейчас принято, там, чувствуют, что не надо наступать на мою ауру, там вот это вот все. Но на самом деле, как бы, одежда – это способ самовыражения. То есть вот ты смотришь, на самом деле, когда люди говорят: «Ой, какая у меня страшная фотография в паспорте». Но она реальная. Если вас, как бы, если вы на границе, там есть специальное обучение вот таможенников, если слишком красивая фотография, вы не должны быть вот прям вот один в один с фотографией. Может быть подделка. В наш век, когда у нас есть все эти фильтры. Но бывает такое, что вот по твоему мнению фотография неудачная, но она получила намного больше отзывов, чем то, где ты сам себе нравишься. На самом деле мы себя не видим, и люди тебя видят иначе. Ну, у меня, ладно, профдеформация, я обращаю внимание на очки.
Вот я про это и хочу спросить. Наверняка вы сталкивались в профессиональной деятельности с тем, что вы предлагаете оправу какую-то, и вы понимаете, что человеку она очень идет, а он себя как раз с ней не видит.
Ну, скажем так, вот самое страшное, я много лет работаю в оптике, у меня есть коллеги, которые или работали в оптике, или продолжают работать в оптике. Полный интернет вот этих вот подбор оправы по форме лица. К практике это имеет такое же отношение, как вот вы прочитали, как проходит операция аппендицита, да, и реальность. Это очень далеко. У мужчин одна проблема. Вот такая вот голова, да, вот широкая такая, вот заходят такие ребята-лесорубы, на которые там, ну, есть несколько брендов, которые заведомо делают более широкие очки. Но у мужчин еще есть такая проблема, я это называю спортивная переносица у вас. Это значит, это он пару раз получил по носу.
Боксерское прошлое какое-то, это называется спортивное.
Да, ну я там так это как бы сглаживаю, это все. У мужчин заведомо более выдающиеся черты лица. Есть такие проблемы. Но мужчины, когда выбирают очки, с ними мне проще, потому что как бы я оптик, я могу рассказать техническую сторону. Мне больше нравится вот рассказать там, какие там пружины, как тут, из какого пластика это сделано. Там. Мужчины как бы этому внемлют. Они смотрят там, чтобы были линзы, там такие, такие. Женщина в выборе очков, ну, скажем так, вот приходит и там говорит: «Покажите мне, что у вас есть модного». Как бы 50% соглашаются померить модное, последние тенденции. И процентов 10 могут это себе позволить купить с первого раза. Потому что тенденции, они приходят уже не первый год, скажем, сейчас вот эти вот все геометрические формы, шестиугольники, вот. Люди еще не все, извините, доели кошечки.
А что с кошечками не так? Мне нравятся кошечки. Это такие вытянутые по бокам.
Кошечки,
да?
Сейчас модифицировались. И человек, который уже созревший, допустим, то есть у него есть какое-то представление о себе, не всегда оно, скажем, реальное. Ну вот ты представляешь себя какой-то. Тебе говорили там 18 лет, какие у тебя волосы. Прошло 50 лет. С другой стороны, уже можно постричься, да, но у тебя вот есть это вот воспоминание о тех, и ты продолжаешь думать, ну, как бы есть женщина, которая мерит платье, вот так вот встала, да, а нормально. То есть как ты в нем будешь сидеть, ходить, очень зависит от образа жизни. Я ношу очки там со школьных лет, и, скажем, после 20 у меня, наверное, штук 5 новых очков. Это всегда были коричневые, пластмассовые, квадраты. Потом уже начались какие-то эксперименты. Сейчас у меня достаточно много круглых очков. И в зависимости от того, где вот эта вот вертикаль у этого круга, она может или подчеркивать недостатки. Приходит такая дама, все. В одних она выглядит как студентка, в некоторых она строгая дама. И некоторые очки, я сразу говорю, допустим, вы извините, эти не годятся. То есть вот говорят там, для квадратных лиц надо плавные черты, для треугольных лиц подходит то-то. В этом всем утверждении есть много недосказанного. Форма бровей. То есть если женщине там подходит вот по этим советам кошечки те же самые или бантики какие-то вот наверх, а у нее бровки домиком. То есть выглядит она, я извиняюсь, если еще она как бы с активным макияжем, то есть вот здесь вот оправа, а вот здесь вот у нас как у троллейбуса вот эти два дворника вот так вот стоят, и даром что еще не начинают там шевелиться. Очень много. Зависит от формы носа, высоты, какие скулы.
Здесь необходим взгляд со стороны. Соответственно, идти выбирать оправу лучше ни одному. Либо в компании, либо присутствие специалиста рядом необходимо.
Ну, есть люди, которые... Вот у меня там в 17-м году были очки, я их потеряла, я ищу такие же. Прошло, извиняюсь, уже 8 лет почти, да, и вы изменились, может быть, вы поменяли прическу, может быть, вы там потеряли вес, приобрели вес, у вас немножко другая одежда, мода меняется, все равно.
Но это еще может быть про ощущение комфорта и чувство безопасности,
комфорт,
когда у тебя не тяжелые
вещи. Комфорт – это важно, но тут при подборе очков очень важно, вы нашли контакт с консультантом или нет. Так же, как вы приходите, допустим, к парикмахеру, да, вот то, что вы видите у нее на голове, и вы понимаете, то есть, или вы будете примерно такая же. То есть, если вы нашли контакт, если примерно этот человек, выглядящий, ну, близко вам по возрасту, допустим, мне 51, да, многие женщины или приходят с детьми, и дети им что-то советуют, или с подругой. Но у каждого из нас есть свои закостеневшие какие-то понятия. То есть я за свою практику сделала больше 200 тысяч. Просто сделала. не говоря уже о том, сколько я в руках держала, что-то я чинила, подгибала или еще что-то. Я в любом случае видела больше.
А как вы их делаете?
Работали женщины в этой профессии. То есть снимались очки, клались, вот так вот врезался на картонке шаблон, он примерно накладывался на линзу. Линзы были в основном стеклянные. Стеклорезом по краю обрезалась, обкусывалась кусачками, и потом вручную как бы... На что тогда были похожи руки, я не знаю, потому что как бы при моей работе уже с современными станками, то есть все равно у тебя какой-то травматизм есть, никакие гелиши, акриловые ногти, потому что, во-первых, на станке ты можешь их просто отпилить через полчаса. Сейчас это достаточно, ну, скажем так, намного чище и проще, но изменились материалы оправ, изменились линзы, то есть все равно это... станок с программным обеспечением. Я, например, на японце работаю. Ты можешь посмотреть, где какая толщина будет у линзы. Но ты должен определенным вот этим вот 3D-видением обладать. Ты должен знать, какой результат ты хочешь получить. Когда вы выбираете солнцезащитные и выбираете очки для жизни с диоптрией, с оптикой какой-то, ну, потратьте 10 минут... Расскажите консультанту, что вас не устраивало в предыдущих, чего вы хотите получить. Очки – это инструмент для зрения, по большому счету. Этим инструментом надо научиться пользоваться.
Есть некоторые модели, которые считаются имиджевыми, по большей части, чем для здоровья глаз. И они бывают... с подкрашенными линзами. То есть это как усилители вкуса в еде. И ты, когда эти очки снимаешь, мир уже не такой сочный.
Наше зрение очень связано с психикой. Допустим, есть моменты, когда человек по непонятным причинам не может привыкнуть к очкам. Уже все ему делали, уже все перепроверяли, там еще что-то. То есть это есть как бы там до 30 причин, почему человек не может привыкнуть к очкам. Одна из них – это просто психическое какое-то. Где-то давит на какую-то точечку, и у тебя мигрень. Это может быть не связано с линзами. Соответственно, человек очень как бы привязан к яркости, к резкости, к цвету. Коричневые фильтры и вообще все теплые фильтры, да, ну там в коричневых очках вышел на улицу. У нас 35 солнечных дней в году в Латвии, да. Вышел на улицу, трава зеленее, небо синее, там цветы цветнее. Надел серые, соответственно. То есть и люди все по-разному воспринимают. То есть я, допустим, ну как бы при всем своем художественном складе, вот у меня такая проблема, вот будет стоять шикарный букет. Я не вижу их как отдельный каждый цветок. Почему некоторые люди носят очки с недостаточной коррекцией? Потому что слишком ярко. Как он говорит, мне бьет по глазам, я вижу, где все наплевано.
Очки волшебным образом делают наш внешний вид, наш имидж более серьезным. Они добавляют значимость, интеллектуальности.
Не, ну, да. Были исследования. Человек вообще развивался для определенного вида деятельности. Эволюция техническая нас тут за последние 100 лет перекинула. И у нас очень много ближней работы. Китайцы, допустим, там... По статистике 80% молодежи в очках. Ну, Китай, Япония. У Японии там свои причины. Есть люди, которые, ну, как бы, мягкие черты лица, нежные. А внутри там сидит, извиняюсь, как бы властная женщина, или она хочет пробиться, ну, получить какой-то вес. То есть женщина начинает носить очки в более плотной, агрессивной или там каких-то более значимых брендов, да, чтобы придать своему виду какой-то вес.
Вы рассказали про косплееров.
Да.
Там очень часто применяются вот в этих образах, в этих фестивалях цветные линзы.
Да, контактная, да? Да.
Цветные контактные линзы. Про что это, когда люди хотят поменять цвет своих глаз? Это всегда про какую-то неудовлетворенность тем, что мы имеем изначально в базе?
Ну, может быть, есть, конечно, там, вот у тебя есть идеал. Скажем, в моем кругу есть люди, которые ездят там на Венецианский фестиваль. То есть эти вот все безумные костюмы. Реконструкторы... В реальной жизни они ходят намного скромнее. Ну, вот так вот идет человек. Ну, как бы просто... То есть, а там он вышел, он робокоп или еще что-то. Анимешники – это молодежь в основном. Ну, как бы у меня есть ровесница, анимешница. Но там она в костюме дракона. Они пытаются как бы играть какую-то жизнь, которая может быть немножко иная, чем наша, простая. И я не имею ничего против. У меня у самой есть пирсинг, татуировки, но я считаю, вот когда вы начали зарабатывать, делайте вы что хотите. Но я иногда бываю как бы, ну, немножко так критически смотрю. Хотя я, в принципе, достаточно лояльна.
Мне тоже кажется, что вы очень открытый, принимающий жизнь во всем ее многообразии человек. Я хочу еще успеть спросить про вот этого паучка, который не просто так сидит на лацкане. Он не просто так появился по драматургии, скажем так, до этого разговора.
Должно выстрелить.
Вы еще и коллекционер улиток, жуков. И мы с вами обсудили перед началом этого эфира, что в этом мире тоже есть свои тренды, и в этом году это тренд на мокриц.
Да.
А можно поподробнее?
Ну, поскольку каждый из нас видел мокриц, да, или многоножек, чаще всего это было так, в детстве ты поднимаешь какой-нибудь кирпич, камень с земли или там кусок дерева, и на обратной стороне что-то побежало, и ты так быстренько обратно прикрыл. Все так и было. На самом деле мы тоже очень... Мы хотим быть ближе к природе, большинство из нас. Кто-то заводит там для тепла кошечку, собачку, а кому-то просто нравится за чем-то наблюдать. Люди заводят аквариумы. В Японии... По статистике, 80% людей хотя бы раз в жизни выращивали жука. У них очень это распространено, эта культура, они выращивают жуков, у них там специальные там грибные фермы, которые разводят не грибы, а мицелий, который потом пожирает личинка жука. И вот большое счастье, у нас вылупился жук, который личинка стоила там 100 евро, допустим, на наши деньги. У нас... Мокрицы достаточно распространены. Европа, Америка. Вид ракообразных единственный, который, по большому счету, вылез на сушу и научился там жить. Им нужна влажность. Некоторым больше, некоторым меньше. Но они, по большому счету, это сухопутная креветка. Большое разнообразие форм, цветов, окрасок. Они живут в маленьких достаточно контейнерах, террариумах. Уморительно что-то там жуют, вынашивают деток на пузике в специальном мешочке. Они могут жить вот в баночке, и человек может вот вместо рыбок сидеть и наблюдать, как они там жуют кусочек корма, кабачка, например.
У вас коллекция гигантских улиток ахатин?
Да.
Там самая крупная она, наверное, величиной с кулак.
Да,
ну, то есть они действительно очень большие.
Но... Это тоже была мода. Была мода.
Да. Но начиналось все с интереса к жукам. То есть первая любовь – это все-таки жуки, правильно?
Ну и жуки. Ну как бы мне нравилось вот такое. Мне нравится смотреть на ящериц. Но я не могу сказать. Мне больше нравятся более простейшие, скажем, земноводные, амфибии.
Скажите, а ваши аксессуары, это как бы они дублируют всех питомцев?
Ну, это скорее нет, но я делаю, вышиваю бисером. Ну, как бы оптик это всегда человек-рукодел. Я училась паять, ходила в студию к скульптору. Я училась у него что-то делать из серебра, скажем так. Вот. Ну, я люблю что-то создавать. Сейчас у меня новое хобби. Я вяжу маленьких зайчиков.
Почему для многих, для кого там пауки или жуки – это фобия, для других – это красота, вот природная, как она есть? В чем секрет?
Ну, по большому счету, то, что изобрела природа, ни один искусственный интеллект еще не создал. Как бы надо вглядеться в то, что находится вокруг тебя. Как, у кого-то фобии, но есть, допустим, такая художница Марта Мэтсон. У нее были здесь выставки. Она делает украшения из тел жуков. И даже канарейки там были.
Как таксидермия, да?
Так, да. И причем, когда мы в самом начале, она там про себя рассказывала, очень интересная такая своеобразная девушка. И она рассказывала, что у нее в детстве были фобии. И как бы победить это, она, чтобы победить, она стала как бы больше с этим общаться. Мы боимся того, чего мы не знаем. Я вот, например, недавно набрела на гигантских скалопендр. Это ядовитая, ужасная, длинная, с костяными вот такими ногами. Но фанаты этого вот вида существ, они очень интересно про них рассказывают. Эти скалопендры там высиживают кладку, они заботятся о своих детенышах. Мы просто боимся того, чего не знаем. И мы не можем это понять отчасти. И в большинстве случаев человек очень зациклен на себе. У меня очень как бы положительная мама. Она мне никогда ничего не запрещала. Ну, спокойно относилась ко всем моим, там, не знаю, тритонам в банках, там, еще каким-то. Она так, ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы лошадь в коридоре не стояла. Вот. Кстати, я боюсь животных, которые крупнее меня.
Тоже наш традиционный вопрос для программы и подкаста. Если внешность – это послание, то о чем вы говорите миру своей внешностью, о чем будет вот это ваше послание, ваш месседж?
Ну, поскольку я достаточно нестандартного внешнего вида, и на самом деле я блондинка, ну, очень белокожая, бледнокожая, я просто, ну, как бы рыжая – это состояние души отчасти. Я выгляжу немножко клоунски. И, ну, как бы я такой немножко человек-позитив. Хотя, возможно, я могу там дома сидеть, там, закрыв рот и как бы в своем... Где-то я экстраверт, но где-то я интроверт тоже. У меня есть какая-то граница, за которую я там особо не распространяюсь. Но вообще жизнь – это праздник. Я так рада, когда зимой люди ходят в ярких вещах. Я просто радуюсь. Мы живем в этой среде, но мы должны ее немножко украшать. Я думаю так.
Спасибо большое, что вы поделились этим солнечным рыжим цветом с нами. Рыжая как состояние души – это вообще достойно заголовка.
Я раньше красилась, был цвет, он назывался «Рыжая бестия». Мы несем то, что мы несем, и я рада, когда люди... У нас это не принято, допустим, это какие-то южные страны, там, о, Белла. Но иногда хочется сказать, вот я сегодня ехала в транспорте, и девушка сидела с очень классными плетеными этими коноколоны, эти косички, у нее так было интересно уложено. Я выходила, и я сказала, вот это класс. И человек поехал дальше, я за окном видела, она ехала, она улыбалась.
С нами была Илона Петрова, оптик и коллекционер. Благодарю вас. Друзья, если вам понравился этот выпуск, поставьте лайк. Мы есть на всех популярных подкаст-платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, трендов, историй и героев. До свидания.
Счастливо.